Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь приветствую вас на наших интернет-волнах. И меня зовут Анна, и в ближайший час с нами на связи Юлия Алабина, дипломированный психолог и педагог, трансформационный тренер, соавтор обучения техники возврата управления, и 16 лет Юлия идет по духовному пути. Как и всегда, вы можете задать вопросы нашему лектору. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Да, всем. Так, ты меня два раза или все в порядке?
Вот сейчас слышим вас хорошо.
Да, все отлично. Доброе время суток тем, кто слушает в записи, может быть, и тем, кто сейчас присутствует. И спасибо большое, что пригласили обсудить такую интересную тему.
Да, вот, тема
сегодня полезная для вас, простите.
Да, тема действительно у нас сегодня очень интересна. Вы выбрали тему, что ломает нашу жизнь и как обрести или вернуть внутреннюю опору. И я думаю, чтобы настроиться на эту тему, расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем мы сегодня поговорим.
Мы как раз поговорим о том, что же, собственно, ломает нашу жизнь, и ломает ли что-то, или мы сами все-таки ломаем свою жизнь. Также поговорим о том, как формируются любые внутренние проблемы, которые мешают нам быть уверенными, мешают нам создать счастливые гармоничные отношения, свободно реализоваться в этом мире. Поговорим о том, что можно с этим сделать. И также мой любимый блок, с чем работает психология, а с чем она не работает. И что нам дает духовная практика.
Действительно, очень много интересного нас сегодня ждет. И, насколько я знаю, вы не случайно выбрали такую тему. С чем это связано?
Это связано с тем, что вот эта формулировка была выбрана мной не случайно, вот в третьем лице. Что ломает нашу жизнь? Потому что ломает — это значит что-то или кто-то другой что-то с нами делает. То есть мы часто говорим, да, что что-то пошло не так, что-то случилось в нашей жизни. И оно как бы вот опосредованно. Мы как будто бы к этому не причастны. И часто мы обвиняем других людей. И у нас есть идея такая, что все приходит снаружи, и нам нужно изменить скорее других людей, а не себя. И нужно как-то бороться с обстоятельствами, потому что вся проблема в них. То есть проблема снаружи. И что это другие люди должны измениться, чтобы дать нам вот эту внутреннюю опору и счастье, что они должны нам дать, может быть, какой-то материальный достаток, да, может быть, какую-то психологическую поддержку или что-то еще, чтобы мы получили вот эту внутреннюю опору, что она должна прийти откуда-то извне, а у нас внутри ее нет. И если нам этого не дают, то мы, естественно, чувствуем себя несчастными, думаем, что кто-то ломает нашу жизнь. И почему нам так удобно думать? Потому что вот нам очень сложно менять себя, реально. Я по себе знаю, я в терапии, в самотерапии уже очень давно, собственно, наверное, лет 17, сейчас мне 38, и я всю жизнь изучаю психологию, я была очень травмированным человеком, я часто об этом говорю, потому что путь исцеления, он у меня был очень большой, с помощью разных-разных методов. И очень сложно действительно поменять себя. И вот просто представьте, что вы, например, отказываетесь, ну, кто-то, может быть, от кофе, кто-то от шоколада, кто-то от какой-то манеры общения, вот очень привычной манеры общения, которая часто приводит вас к конфликтам, но отказаться от этого, ну, практически невозможно. То есть, когда происходит опять, вот, человек что-то говорит, начинается, заводится вот обычная шарманка, да, мы не можем ее остановить, то есть мы реагируем тем образом, к которому мы привыкли, и менять это очень и очень сложно. И когда мы смотрим на других, нам кажется обычно, что им вот очень легко измениться, вот очень быстро, очень легко, это ничего не стоит, ну как, ну мы же видим, да, какие проблемы у другого человека, он же может легко это просто исправить, ну это же так просто, и они должны для нас это сделать, чтобы нам жилось в итоге хорошо.
Да, действительно, я с вами согласна, и очень часто менять себя бывает сложно, и я тоже замечаю, что хочется иногда, чтобы другие вели себя как-то иначе, по-другому, но получается из ваших слов, что мы сами ломаем свою жизнь и портим ее, ну, не очень приятно это признавать.
Ну да, согласна. Особенно вот как раз ситуации конфликта, да, когда нам кажется, что действительно с другим что-то не так, и очень сложно признать свою ошибку, извиниться, раскаяться и так далее. И вот нам все-таки важно признать ответственность за свое внутреннее состояние. То есть мы не можем, конечно, отвечать за другого человека, но мы можем принять ответственность за свое внутреннее состояние и за то, что происходит в нашей жизни и в наших отношениях. То есть ответственность несем, естественно, мы сами. И вот только признав эту ответственность, мы можем начать что-то менять. То есть изменить других людей, ну, практически невозможно. Это гораздо сложнее, чем менять себя. То есть это кажется, что легче, да, потому что мы смотрим на другого, и кажется, что он какая-то некая такая марионетка, что немножечко подкрутить какие-то винтики, да, и он будет двигаться по-другому. Но это не так. У нас уходит огромное количество сил и энергии на то, чтобы изменить других. Себя менять тоже сложно, но возможно, по крайней мере, потому что другие могут меняться только, когда мы показываем им какой-то положительный пример, и то не все. Вот. Тут, конечно, есть печальный момент, что не все могут меняться, даже если меняемся мы, но во всяком случае у нас, по крайней мере, появляются шансы. Вот. И давайте рассмотрим эту тему ответственности подробнее. Вот если говорить языком психологии, то все проблемы у нас идут из детства. Ну, вот всегда это говорят, да, проблемы идут из детства, кто-то из психологов говорит, что все проблемы идут из рода, кто-то даже более эзотерически настроенный говорят, что проблемы идут из прошлой жизни, и все в каком-то смысле правы. И вот ну, психологи все-таки часто склоняются к тому, что все началось с нашего детства. И от того, как вели с нами себя наши родители, и то, что творилось у нас в семье, это все играет огромную роль. И то, что проблемы из детства, это правда. Но только отчасти, действительно. Потому что бывает так, что рождаются, например, близнецы или дети погодки, и родители у них, естественно, одни и те же, обстановка одна и та же, отношение к детям одно и то же. Но восприятие этого и наличие последующих травм у этих детей совершенно разное. И разная бывает картина, и это очень интересно. И вот если говорить языком вед, вот, ведического знания, то мы тогда понимаем, что все, что мы получаем по карме. Карма — это действие и последствия. То есть это не какая-то мистика, это просто там, мы уронили яблоко, оно упало на пол. Да? Это просто вот законы этого мира работают каким-то образом, и мы можем их примерно проследить. Веды как раз об этом говорят, каким образом работает карма, что нам возвращается, каким образом, все это там описано. И вот что посеешь, то и пожнешь. Ну, вот очень простая пословица, мы это в своей жизни замечаем. Иногда бывает отложенная карма, что мы сначала не видим последствий, да, каких-то, может, негативных или даже позитивных, делаем что-то позитивное, а плоды положительные к нам не приходят. Или делаем что-то негативное, нам не прилетает за это, мы думаем, а, можно еще, но потом... Это через лет 10 нам это возвращается старицей. То есть бывает по-разному, поэтому нужно быть аккуратным. Вот. И таким образом появляется некая такая логика уже. То есть разные души приходят с разным багажом в этот мир и получают разные последствия в этой жизни. И у кого-то хорошая карма, у кого-то дела посложнее. И поэтому невозможно говорить, если все идет из детства, и это родители, бабушки, дедушки наши виноваты. Часто психологи вот к этому склонны, да, что да это все... Дело в родителях, им надо как-то опять же себя изменить, вот тогда мы будем счастливы, да, это надо родителей поменять. Ну, конечно, грамотные психологи об этом никогда не скажут, но тем не менее настроение такое вот небольшое есть, все же идет из детства, значит, родители нас травмировали, значит, это они опять же виноваты, то есть опять перенос вовне. И там начинается уже и Бог виноват, если мы верим в Бога, потому что он послал мне такую семью, да за что мне это, я же такой хороший, белый, пушистый. Вот у наших родителей и предков на самом деле были свои детские, не только детские травмы, им тоже жилось далеко не сладко, потому что были и войны, какие-то репрессии. И все эти травмы, они, конечно, передают нам, но нам это тоже, это наши последствия, последствия наших предыдущих действий. Вот. И все приходит по заслугам, и это очень неприятно бывает осознавать. Вот. И если, например, меня бросают, изменяют мне, значит, я кого-то когда-то бросал, изменял. Сложно признать, да, что у меня есть такие тенденции. Если меня не любят, значит, я не люблю или не любил когда-то кого-то. Если у меня воруют что-то, значит, я воровала или имею склонности к этому. Если по отношению ко мне совершают насилие, значит, это я, насильник, имею в себе эти качества. Может быть, сейчас это не ярко проявлено, но когда-то это было. То есть, если мы честно посмотрим внутрь себя, то мы увидим, что мир отражает нам то, что есть у нас внутри. Но это факт. И вот это просто вот закон, да, что снаружи, то и внутри, что внутри, то и снаружи. То есть мир — это просто зеркало. Когда мы это признаем и принимаем, нам становится легче жить. Первое время страшно, ужасно, да, потому что, оказывается, это я тоже такой, как мне не нравится, а потом это приносит огромные плоды, потому что можно это менять. То есть, меняя себя внутри, мы меняем наше окружение. То есть, просто люди либо сами меняются, либо, если они не способны измениться, они просто уходят из нашей жизни. И приходят более такие, ну, светлые люди, да, с которыми нам более счастливо находиться. Вот. И наши страхи какие-то говорят нам о том, что когда-то мы уже это испытывали. И испытывали наши предки, а значит, это делали мы сами. Вот. И это не причина винить себя. То есть я не склоняю к тому, чтобы мы себя сейчас начали все винить, самоуничижать. Это, вот, знаете, такое переключиться из состояния, что все были виноваты, в состояние «это я во всем виноват». Это просто качели, маятник качается туда-сюда, счастье это никому не приносит, нет никакой необходимости себя самоуничижать, обвинять, ругать себя и впадать в апатию от того, что я такой вот падший, все со мной плохо, это я испортил свою жизнь. Нужно просто браться и меняться, менять свое внутреннее состояние. Потому что это не работает, не работает самообвинение.
Ну и тогда естественный вопрос возникает, что же тогда делать, и есть ли какие-то эффективные инструменты проработки негативной кармы, и можно ли как-то вообще изменить судьбу?
Ну да, конечно, есть. Если бы не было, то было бы все очень печально, наверное. Ну, правда. Я помню свои времена, когда еще не было инструментов, лет где-то мне было 17, и было все очень тяжело. Я думала, что же вообще, что делать, куда бежать. Я тогда пошла в церковь, и я очень сильно молилась тогда, и мне это очень помогло, но об этом позже. То есть сначала давайте поговорим, что есть разные инструменты проработки там, кармы. Если кто-то не верит в карму, нет никаких проблем, просто вот проработки своей жизни, своего внутреннего состояния, какие есть инструменты, какие есть задачи. Их 4. То есть первое – это не страдать. То есть люди зачем приходят в духовную практику, зачем приходят к психологам? Не страдать, да, чтобы стало лучше, потому что очень плохо, очень болит. Это первая причина. Вторая причина – это желание достичь каких-то результатов, получить что-то желаемое. Деньги, машину, дом, мужа, жену, детей, там что-то еще. То есть хочу получить. Это второй, да, момент, из-за которого мы можем обращаться. Третий момент – это уже более такая усовершенствованная версия. Есть люди, которые откуда-то узнали или как-то у них есть такая склонность, они хотят уже завершить воплощаться в этом материальном мире и хотят полностью освободиться от материального вот этого времени и раствориться где-то, может быть, или просветлиться. Вот такие есть какие-то настроения у людей. Это, ну, меньшинство, да, но все равно такие встречаются. И четвертое – это то, что может нас всех повести точно в правильном настроении, это задача служить тому, кто все это создал, ну, то есть Богу. Вот. Но давайте по порядку. То есть если у нас задача не страдать, выбраться из каких-то серьезных проблем, из каких-то страданий, состояния апатии, когда в жизни все реально очень плохо, и в какой, это может быть в какой-то одной сфере, например, в отношениях, или в реализации очень плохо, или, может быть, во всех сферах стало плохо, то здесь вот хорошо поможет психология. То есть есть быстрые методы, которые позволяют разобрать вот эти серьезные наслоения каких-то искажений, наших травм, защит. И, может быть, не сразу, может быть, понадобится несколько месяцев, иногда это несколько лет. У меня на такую вот быструю терапию ушло около 5 лет, но я была реально очень у меня была непростая ситуация внутренняя, вот. Но 5 лет, и я совершенно здоровый человек. То есть психология действительно помогла. И можно обратиться, собственно, вот ко мне, да, или любому другому психологу, обучиться можно техникам, которые позволяют помогать себе самостоятельно прорабатывать все эти вещи, и это может сэкономить ваши деньги. Вот мы как раз сейчас разрабатываем такое обучение на стыке психологии и духовности. И кому интересно, можете найти меня в Инстаграме, Алапина Юлия, напишите, я вам отвечу. Вот. Вторая задача, значит, получить желаемое, она более приятная уже, да, у нас уже ничего не болит. И нам хочется, у нас появились какие-то желания. Нам хочется то, машину, квартиру, может быть, путешествовать, родить ребенка или несколько детей, мужа, жену, отношения, там все что угодно. Куча желаний может возникать. И это уже другой запрос. И у человека, который сильно страдает, вот, вот на первом, да, первая задача была не страдать. То есть у человека, который сильно страдает, часто нет никаких желаний. То есть ему не до желаний, у него все мысли просто, чтобы не болело. То есть у нас, когда рука сломана, да, нам сложно думать о том, чтобы нам путешествовать. Мы думаем о том, как нам залечить нашу руку. Вот то же самое с психологическими трудностями. Говорят, душа болит. На самом деле болит не душа, болит наше ложное эго, но болит так сильно порой, что вообще ничего не хочется и жить не хочется. Вот, собственно, тогда нужно идти к психологу. Вот если мы уже излечили свои такие глубокие травмы, и у нас уже не так болит или побаливает периодически, у нас уже есть силы на то, чтобы чего-то хотеть, то... Но это нормально, да, и здесь тоже отлично помогает психология, отлично помогает коучинг, астрология и так далее, все вспомогательные инструменты, и мы можем тогда понять свое предназначение, убрать ограничивающие убеждения, о которых вот все психологи постоянно говорят, что просто вам нужно убрать вот эти все ограничивающие убеждения, которые не позволяют вам много зарабатывать, не позволяют вам пойти в отношения, вот это все можно убрать действительно. Можно убрать то, что мешает активно действовать в сторону желаемого и так далее, то есть все препятствия, это психология с этим работает. Это замечательно. Коучинг помогает осознать вот эти вот все цели, прописать все вот эти шаги подробно, да, что надо делать, когда и так далее. Астрология помогает увидеть, может быть, какую-то эзотерическую сторону, как там что устроено у нас в жизни, какую-то предрасположенность показать. То есть все эти инструменты прекрасно помогают на вот этом этапе, когда у нас много желаний материальных, мы их хотим, вот, и они у нас начинают осуществляться, если мы убираем все эти вот преграды внутренние. Вот. И есть третья задача, это вот решить все эти проблемы оптом. Вот все, потому что человек в какой-то момент понимает, что даже если у него там уже родились дети, уже есть дом, уже он путешествует, уже то, все, все у него вроде бы в принципе есть, но как-то вот все равно что-то не хватает, вот что-то не то, и начинается тогда духовный поиск. Или бывает такое, что человеку настолько плохо, что он опять же начинает идти в какие-то духовные традиции. И вот решить проблему оптом – это значит уже освободиться из этого материального мира, просветлиться, стать таким свободным от всего человеком, да, что вот есть у меня богатство, нет у меня богатства, я все время счастлив, и вообще, в принципе, я уже хочу перестать воплощаться. Вот по этому колесу сансары я хочу перестать ходить. Вот к этому стремятся йоги, люди, которые встают на духовный путь и так далее. То есть мы в какой-то момент можем начать желать освобождения. Вот, не знаю, актуально ли это для нашей аудитории, вот, но такие люди есть, и хочется отречься от материального, чтобы больше не воплощаться. Вот это очень серьезная задача уже. И здесь только психологии уже, естественно, не отделаться. То есть здесь нужна серьезная духовная практика под руководством духовного учителя, который сам прошел некий такой путь отречения. Но это обычно вот йоги, действительно. Вот. И любые зависания дома на диване, в состоянии прострации или мысли «мне ничего в этом мире не интересно, я уже просветлился», без практики, если вы практику никакую не совершаете, это ложное отречение, то есть это индикатор. Вот. И бывает такое, что что-то долго у человека не получается, и человек сдался, и у него карма такая, что или ему вот с детства внушили, что ничего не получится, и он даже уже и не пытается. Вот. И то есть желание есть, но человек очень глубоко падает, подавил и даже не может это осознавать. То есть он не чувствует, не понимает своих желаний, потому что он их куда-то спрятал, потому что ему внушили, что он никогда ничего не добьется, он вообще ничтожество. Вот. И признаки вот такого ложного отвлечения – это когда у нас апатия, у нас нет сил, есть какая-то зависть или раздражение к тем, кто много хочет и берет от жизни все, и нет никакой духовной практики и нет, или нет стабильности в этом. То есть это вот признаки ложного отвлечения. Если вдруг у кого-то из вас есть, то тогда имеет смысл обратиться все-таки к психологу и начать прорабатывать все вот эти блоки, которые создают такое состояние. Состояние избегания, убегания от жизни. Вот и пройти путь избавления от страданий, потом путь освобождения собственных желаний, реализации их в какой-то мере. Вот, и если все-таки хочется отвлекаться, то можно, в принципе, потом это сделать. Но сначала нужно освободиться от вот этого груза того, что тянет вниз. Вот, но есть путь, который можно и вот стоит, наверное, переплетать со всем описанным, а кому-то, может, достаточно только этого инструмента. Есть такая интрига. Люблю это больше всего.
Ну, не томите уже, расскажите, пожалуйста, что же это за инструмент?
Да. И это, конечно, духовная практика. Вот. И когда мы начинаем стабильно и активно служить Богу. Часто мне задают вопрос, что значит служить Богу? То, что люди, ну, действительно часто не понимают и вообще не понимают, зачем это нужно. И что значит служить Богу? Это значит читать молитвы или мантры, которые даются в выбранной духовной традиции. То есть без этого, ну, мы не можем. Если у нас нет практики стабильной, это не духовная практика. То есть любое, я думаю о Боге, вот он везде, вот я его люблю и так далее, это не духовная практика, это просто некое такое, ну, как не знаю, человек сентиментально немножко настроен, и ему хочется как-то вот быть духовным, но на самом деле духовность — это, конечно, практика стабильная. Вот. Когда мы начинаем изучать священные писания, когда мы начинаем общаться о Боге с людьми в нашей духовной традиции и делаем это под руководством наставника или духовного учителя. И вот этот путь может постепенно, при наличии у нас какой-то веры, решить все наши проблемы и избавить от страданий, и реализовать различные желания, и даже освободиться от необходимости постоянно перерождаться в материальном мире, если у кого-то такое есть. То есть, если у нас нет или мало веры в Бога, мы молимся, просим, но нам это не помогает. Такое бывает. Ничего не происходит. То есть, вот ходят люди в церковь, просят, ставят свечки или что-то еще происходит, мантры читают, слушают, но не происходит ничего. Не помогает. Вот, значит, пока стоит, может быть, обратиться и к психологу, и к астрологу, коучу, что-то, может быть, нужно проработать. Но желательно при этом не прекращать духовную практику, не бросать, если вы ей уже занимаетесь. То есть она просто очистится, и отношения с Богом станут глубже. То есть психология отлично работает с нашим грубым телом, с нашим умом, с нашими мыслями, чувствами, переживаниями. Помогает изменить в какой-то мере даже внешние обстоятельства. То есть это как инструмент хирурга. Иногда нужно обратиться к хирургу для того, чтобы он нас полечил, а потом уже можно идти к Богу, да? То есть когда очень действительно болит, что-то мешает, то, ну, нужно сначала, может, полечиться. Вот здесь, ну, материальное наше пространство нужно излечить. Вот. И иногда нам нужна такая помощь. И вот пока мы... Как сказать? Вот, ну, мы живем нашей обычной жизнью, да? Вот обычная жизнь, семья, может быть, или мы живем одни, и у нас есть какая-то работа, или наоборот нет работы, и у нас что-то со здоровьем происходит, и мы очень слеплены с нашими проблемами. Мы не понимаем, что наши проблемы и мы — это не одно и то же. То есть мы прям погружены полностью, как в болото, и мы не видим себя отдельными от этих проблем. То есть вот тогда нужна психология. Она очень хорошо помогает выбраться из этого болота. И хороший психолог помогает нам как раз разотождествиться с нашими проблемами, понять, что я и вот это болото, в котором я нахожусь, это не одно и то же. Даже если оно меня уже душой там наполнило, то это не одно и то же все равно. И психолог помогает трансформировать наше мышление, наше поведение в более такое позитивное и созидательное. И тогда меняется наша карма, собственно, потому что меняется мышление, меняется наше поведение, соответственно, мы запускаем совершенно другие механизмы в нашей жизни. То есть последствия приходят уже более позитивные. Вот и духовная практика может совсем убрать, так скажем, нашу карму, да, негативную и вообще карму. И это называется милость Бога. Вот. И те, кто много проработали с помощью психологии, знают, что даже если мы убрали уже кучу всего, и жизнь уже наладилась у нас, все уже у нас хорошо, вот все равно что-то вылезает. Очень сильные старые привычки все равно из нас лезут. Нас накрывает. Это прям, ну, это правда, я по себе знаю. Вот. И тут прорабатывай, не прорабатывай, оно там где-то очень глубоко сидит. Вот. И духовная практика, искренняя молитва с верой и доверием Богу помогает убрать даже такие глубокие вещи. Очень глубокие. Вот. И особенно, если мы просим этого уже не для себя, чтобы больше не мучиться, а чтобы лучше служить Ему, Богу. Вот. И лучше выполнять свои обязанности, которые Он нам дал. Это очень интересная такая игра, она очень настоящая. То есть когда мы понимаем, что мы здесь не просто какие-то отдельные единицы, которые борются за свое существование с другими единицами, да? Когда мы понимаем, что мы частицы одного целого действительно, и мы все личности, и мы можем делать для того, кто все это создал, и для того, кто нас этим всем обеспечивает, что-то хорошее. И тогда он тоже делает для нас очень много хорошего. Вот. И в этом отличие психологии и духовной практики. Психология не залезает на уровень души. Хотя говорят, что психология, она переводится, да, наука о душе. Но на самом деле психология работает все-таки вот с нашим грубым и тонким планом, то есть вот, ну, с психикой, даже физически она меняет, какая-то психосоматика уходит, мышцы расслабляются, мы становимся более пластичными, благостными такими, хорошими. Психология прекрасно с этим работает. Вот. Она немножко снимает с души в какой-то мере вот, всю эту ерунду, которая наслоилась, которую мы накопили за много жизней, за эту жизнь. Но очистить нашу душу полностью может вот, ну, только Господь. Это прям чистая правда. Потому что я уже вот сама занимаюсь с 17 лет, уже там, 18, сколько, да, 18 примерно лет, даже больше, около 20. И я понимаю, что когда я работала только психологией, результат был, но он был ограниченный. И когда я стала заниматься духовной практикой, стали уходить такие глубокие вещи, и столько радости стало появляться. Вот, то есть, когда Господь очищает нашу душу сам, да, по милости, мы становимся такими абсолютно счастливыми, несмотря ни на что. И уже ничто не способно сломать нашу жизнь, потому что мы уже осознаем, что мы вечная душа, это неизменно, вечно. Вот. И наша душа, она и есть наша вечная опора. Вот там в названии нашего эфира было, как обрести или вернуть внутреннюю опору. Она у нас всегда есть, просто мы о ней забыли. Наша вечная душа, наша вечная опора, и она всегда счастливая, она всегда находится в блаженстве, она вечная, с ней ничто не произойдет. Это то, что делает наше тело живым, и то, что, через что мы транслировать можем вот эту любовь, которая идет, ну, через Бога. Я, может, говорю какие-то такие высокопарные слова, но это же чистая правда, это же, ну, наша реальность, вот. То есть, осознавая себя душой, мы уже ничего не боимся, и мы в любви. И эта задача служения Богу, вот она меняет все. Вот, и инструмент здесь — это духовная практика под руководством духовного учителя. Все остальные инструменты, они вспомогательные. Я очень люблю психологию, я на нее потратила очень много лет жизни, она действительно принесла результаты и мне огромные, и моим клиентам. И мы разработали там с Сергеем Артемьевым, ну, то есть он разработал, я довнесла что-то. Вот, прекрасные инструменты. Есть много других техник, есть всякие гипнозы, регрессии, все это прекрасно работает. Но духовная практика, ну, только Господь, он, ну, тот, кто всем здесь управляет, может решить все наши проблемы. И если мы верим хотя бы чуточку, мы можем обращаться, то это решает все. Вот. В общем, я чувствую, что я выполнила свою задачу и готова отвечать на вопросы, если они есть.
Спасибо вам большое за такой настрой, за вот это совместное соединение психологии и духовности. Это особо ценно сейчас, потому что два рабочих инструмента, рабочий инструмент с нашим внешним, с нашей психикой, с нашей какой-то обусловленностью или ментальностью, и рабочий инструмент с нашей вечной составляющей, с нами самими, я бы сказала, с душой. И вот такой интересный вопрос пришел: где взять силы и еще деньги идти к психологу и решать проблемы, если сейчас очень тяжелый кризис и проблемы по всем фронтам?
Угу. Да, это очень хороший вопрос. Здесь есть психологи, которые принимают за небольшие деньги, даже за пожертвования, особенно если это, ну, например, в нашей традиции, да, хотя, ну, есть люди, которые просто как служение это делают для других людей. То есть можно поискать просто, можно поспрашивать знакомых, может быть, кто-то может помочь за какие-то небольшие деньги. Я говорю за небольшие деньги, не говорю специально бесплатно, потому что бесплатная психологическая помощь часто заканчивается ее полным обесцениванием. То есть человек приходит, у него не решается что-то, он ничего не заплатил, и кажется, что, ну, тут как-то мной позанимались, да, но все же осталось как прежде, и нет стимула вкладываться. Если я все-таки что-то хотя бы отдаю, есть какой-то энергообмен, тогда я чувствую, что я тоже, ну, мне нужно отработать, так скажем, свои вложенные деньги, да, здесь больше ответственности просто как раз. Но на каком-то уровне нам пока это еще необходимо, такие внешние стимулы. Вот, то есть можно поискать, это первое. Второе, сейчас есть обучение, вот мы делаем обучение, скоро уже оно выйдет в свет, есть обучение ТВУ, которое Сергей Артемьев преподает. То есть, ну, можно каким-то образом накопить эти деньги, да, пройти это обучение, помогать себе самостоятельно. То есть есть разные пути. Конечно, иногда все-таки приходится обращаться к психологам, самому себе помочь достаточно сложно. Это как вытянуть себя из болота, да, как Мюнхгаузен. Это бывает сложно. С какими-то очень серьезными вещами лучше обратиться к профессионалу. Вот. Но помогать себе тоже имеет смысл. То есть есть вот такие пути. И это решаемый точно вопрос, если есть такая готовность. Знаете, я просто часто эту историю рассказываю, и она, я знаю, что она многих вдохновила, поэтому я рассказываю ее снова и снова. Когда у меня была такая вот, ну, я дошла до дна, так скажем, мне было очень плохо на всех фронтах. Там, у меня закончилась работа, я была руководителем, был кризис, и сеть магазинов, которым я управляла, она закрылась. У меня разрушились отношения, у меня что-то было со здоровьем, я не знала, чем мне заниматься, потому что заниматься тем, чем я занималась, уже я не хотела и так далее. То есть у меня прям был глубокий такой кризис внутренний, я не знала, я даже уже не хотела жить, это было где-то мне лет 28, и в тот момент я уже думала, ну вообще просто сдаюсь, я вообще как овощ, ничего не делаю. Вообще уже помирать пора, ну, вот до такой степени, то есть совсем упадническое состояние. У меня были какие-то небольшие сбережения вот, с предыдущей работы, и я в какой-то момент осознала, что я так больше не могу, я это не выбираю. То есть я выбрала другой путь, я сказала, я выберусь. Ну, то есть я не знаю как, но я это сделаю, Господи, помоги. Вот это вот такое состояние абсолютной беспомощности, когда уже, ну все, край. То есть дальше уже, ну реально, умирать просто. И вот этот выбор внутренний, какой-то вот, там, знаете, такое вот было ощущение, что какая-то крупица во мне, я так сейчас понимаю, что это была душа, она просто из этой тьмы просто закричала, я хочу жить, я хочу это изменить, я хочу вылезти из этого болота, из этой темноты. И просто, и начали приходить люди, начали появляться какие-то способы, решения. И постепенно-постепенно я начала выбираться. Но это произошло, вот это решение. И вот это вот, Господи, помоги. Я хочу выбраться. Я больше так не могу. Я хочу по-другому. Я не хочу сейчас вот умереть вот в этом состоянии или просто зачахнуть, да? То есть мы просто выбираем. И когда мы выбираем, мы просим вот это вот, вот такое искреннее, такой беспомощный, Господи, помоги, начинают приходить люди, обстоятельства, не знаю, деньги на это, какие-то возможности. Оно начинается потихоньку, может быть, не сразу, но нужно вот здесь вот приготовиться к тому, что если действительно проблема на всех фронтах, понадобится, может быть, месяцы, может быть, годы. Но это стоит того, потому что если мы этого не сделаем, ну мы просто, я не знаю, мы просто будем жалеть потом всю жизнь, ну, в старости, да, что мы скажем себе? Что все, я всю жизнь профукал, вот в этом аду так и жил, да, так и прожил, ничего не изменил, но это странно просто. То есть имеет смысл просто настроиться на то, что да, это будет больно, это может быть будет где-то неприятно, это как ну, некое исцеление, лечение, там есть боль, там есть все. Но зато потом, потом-то благостная, нормальная жизнь, а потом за ней, если духовная практика есть еще и такое внутреннее глубокое счастье и изменение жизни на всех фронтах. Но это же стоит того. Вот, Тань, как вы думаете, стоит это того, вот испытания эти пройти какие-то там, ну, месяцы, может, пару лет, у кого как?
Мне кажется, это вопрос, не требующий ответа, потому что все мы, естественно, хотим быть счастливыми. Но, знаете, есть такие люди, которые не обращаются к Господу даже в тяжелые времена, и так и продолжают пытаться надеяться на свои силы. Это тоже какая-то выгода у них есть. И почему вот у вас эта душа захотела выбраться, а у кого-то не хочет?
Да, такое бывает, потому что у нас есть свобода выбора, это написано в Священных Писаниях, это не я говорю, да, вот, есть свобода выбора, и душа действительно выбирает. Моя душа в какой-то момент тоже выбирала погружаться вот в эту всю трясину, она же как-то туда забралась до 28 лет, она выбирала следовать каким-то своим странным побуждениям, создавать себе какие-то проблемы, и то есть она в какой-то момент, в тот момент критический, она могла бы совершенно спокойно выбрать, что, ну, пожалуй, там, самоубийство, да, или там, лишь еще что-то. То есть люди же выбирают самые странные вещи, там, алкоголь, наркотики или еще что-то, или какой-то, какие-то отношения зависимые впадают. Ну, то есть разные способы, чтобы заглушить вот эту боль, находятся. Вот. И вот этот внутренний выбор, ну, здесь сложно сказать, как он происходит, да, то есть мы все равно вот обусловлены нашей кармой, и что-то нам нужно прожить. Некоторым людям нужно прожить вот такой опыт, ну, как сказать, отработки кармы, и вот они даже не готовы выбраться. Вот, ну, не готов я выбираться. А в какой-то момент потом, не знаю, ну, 10 лет он еще вот так помыкается, а потом прорвет его, да, и он скажет, все равно хочу изменить это все. То есть по-разному бывает в какие-то разные моменты жизни, иногда мы деградируем, потом мы начинаем все-таки вылезать из этого, а кто-то так и деградирует до самого конца. Это очень жаль, очень печально смотреть на такие истории. можно показывать только таким людям пример, молиться за них, и иногда ну, что-то получается из этого, но не всегда. Бывают случаи, когда душа выбирает, да, я хочу мучиться, я хочу страдать, я хочу продолжать вот в этом вариться, это ее право, то есть вот это право никто не может отнять. Господь у нас не отнимает этих прав, мы можем все что угодно, для этого создан этот мир, мы можем здесь куда угодно направляться.
Вот. Спасибо за ответ. В этом, в принципе, и проявляется наша свобода. Вот такой вопрос еще интересный пришел. Почему психология и другие вещи получаются более рабочими и могущественными, чем духовная практика? Если Бог самый сильный и способен за секунду все убрать в нашем уме, мы как-то неправильно молимся?
Угу. Очень хороший вопрос, я его очень люблю, долго сама эту тему копала, потому что тоже не понимала, потому что когда пришла в духовную традицию, ну это вообще-то вот в 17 лет это было православие, и я ходила в церковь где-то полтора года, каждый день исповедовалась и причащалась, читала молитвы по 6 часов, но я такая просто, ну... Есть у всех по-разному это все происходит. Вот у меня прям так серьезно я решила. Ну вот, Господь, если ты такой сильный, давай я буду вот тебе вот молиться, вот так вот все делать. А ты мне, значит, вот то, что я хочу. Там были такие вот торги. Вот, это был интересный опыт. И Господь не сразу, но дал мне. Через полтора года Он дал мне то, что я хотела. Но знаете что? Сейчас заплачу, потому что я сейчас понимаю, насколько наши желания порой... странные, мне совершенно оказалось не нужно то, о чем я просила. И это не было благом ни для кого. То есть всем стало еще хуже. И мне, и человеку, там, о котором я просила, и окружающим. То есть у меня посыпалось здоровье, хотя я была молодая и так далее. То есть мы иногда просим каких-то очень странных вещей. Господь иногда нам отвечает. А иногда не отвечает, и слава Богу. Потому что порой мы просим... Нам кажется, что вот реально то, чего мы просим, это что-то очень хорошее, это что-то очень нужное и принесет благо всем окружающим. Но мы не видим всей картины. Вот в этом наша ограниченность. Мы маленькие, вот как муравьишки, да, мы не можем осознать вот всех переплетений, всех судеб, всего. И вот эта вот просьба, то есть бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Вот это было в моем случае. Я так несколько раз в жизни делала. Я прям до последнего там могла годами просить Господа о чем-то, и Он мне давал. Он мне показывал, не твое, не твое, годами показывал, но я все равно, нет, я хочу это. И в итоге, как бы, потом все страдали. Вот это удивительные вещи, конечно, поэтому, если Господь что-то не дает, радуйтесь, потому что, скорее всего, это вам не нужно. Вот, может быть, имеет смысл как раз обратиться к психологу или коучу и разобрать, что же, из какого состояния вы хотите вот этих вещей. То есть, может быть, вы просто компенсируете какую-то свою недостаточность, какую-то свою боль и так далее. То есть, можно просто разобраться. Ну и плюс, это вот молитвенное состояние, оно тоже должно быть правильным. Вот мой... духовный учитель Вацла Прабу или Олег Сунцов, можете послушать его лекции, он говорит о том, что молиться нужно обязательно в очень смиренном состоянии. То есть, когда я понимаю, что я не просто приказчик, который отдает указания Богу, а Бог не официант, да, который мне приносит какие-то желания мои на блюдечке с золотой каемочкой, что я действительно гораздо меньше ничего не понимаю, и я не могу что-то решить, да, то есть я беспомощен, я прошу в смиренном состоянии, но при этом всегда добавляю: Господь, пусть будет так, как ты хочешь, потому что я не вижу всей картины. И тогда Он действительно помогает, это прям вот проверенный факт, Он помогает. Но вопрос, какие желания у нас, вот, тут, ну вот именно с желаниями вопрос может быть. Если Он не дает, значит, может быть, это не будет благом для нашей души, для нашего прогресса вообще в этой жизни, вот. Поэтому будьте аккуратны с желаниями, и, может быть, кому-то стоит обратиться опытному и спросить, нормально ли ваше желание, стоит ли этого хотеть в вашем случае. Может быть, стоит что-то проработать, и эти желания уйдут, и придут на их смену какие-то более адекватные, подходящие под вашу природу. Вот такой ответ, наверное.
Благодарю за очень глубокий ответ. И вот пришел вопрос, который, мне кажется, волнует сейчас многих, и как раз у нас эфир про внутреннюю опору и... Это особенно актуальная тема. Как иметь эту внутреннюю опору в то время, когда людьми владеет страх и паника, когда творится анархия вокруг и правят демоны? Что делать, если на работе пугают сейчас снижением зарплаты до оклада, отстранением, если не вакцинируемся и прочее? То есть люди реально подвержены риску в отношении здоровья и жизни, либо на другой стороне весов работы и деньги. Как сделать выбор и где взять эти внутренние силы на все это?
Да, я очень понимаю и часто соприкасаюсь. Вот с, ну, приходят даже на сессии люди вот в этой панике, в этом состоянии какого-то непонимания, что делать, дезориентации, вообще все-таки вакцинироваться, не вакцинироваться, есть разные страхи, и что лишат работы, и что вообще сейчас кризис, и говорят, скоро вот эта роботизация, да, всех поглотит, и мы лишимся рабочих мест, все и вообще все люди будут не нужны, и нас там хотят всех стереть с лица земли, то есть куча разных мнений, и действительно люди начинают очень сильно бояться. И здесь, вот когда такие массовые, глобальные трудности возникают, да, здесь вот особенно ценно то, что у нас есть духовная практика и есть понимание, кто мы на самом деле. То есть, да, психологии можно убрать, ну, подубрать, да, какие-то вот эти страхи, то есть прийти, по крайней мере, в адекватное состояние, не истерить, не паниковать, не суетиться, а просто реально смотреть на вещи, что да, реальность такова. Ну, то есть какие-то вещи мы не можем изменить. Здесь вот это вот важный момент, что есть вещи, которые я могу менять, это мое внутреннее состояние, мое поведение. Есть вещи, которые я не могу изменить. Это, ну, там, я не могу изменить руководителей, правительства, законы, да. Если у меня есть достаточно энергии на это, чтобы там протесты, акции какие-то, протесты, ну, может быть, у кого-то есть на это силы, и нет с этим проблем. Но, опять же, это вот варится вот в этой вот материальной каше, да, это бесконечные страдания, ну, реально. То есть даже если мы что-то там отстоим, потом появится другое, третье, пятое, десятое, мы постоянно будем в этой борьбе находиться. Это бесконечно можно продолжать. Потому что ну, мы не можем полностью изменить этот мир и устранить из него, как вот написали, да, всех демонов, так скажем, людей, которые, ну, живут не по божеским законам. Мы не можем этого сделать, это все есть как есть. Поэтому нам нужно, ну, заниматься внутренним состоянием, приводить себя в порядок, можно мантрами, медитациями, обращением к психологу, вот эти все инструменты, они прекрасны. Но если есть духовная практика и осознание себя, что я душа, я вечная душа, да, и да, сейчас происходят какие-то испытания в моей жизни, но с Богом я все пройду. Вот это прям такое, знаете, вот эта вот опора, опора может быть в Боге, да, вот, то есть я знаю, что Он проведет вот как-то, и если мы обращаемся опять же вот с этим доверием, что «Господи, помоги, я не знаю, как решить, ну, вот я не хочу терять работу, да, не хочу терять деньги, я пока к этому привязан, мне это важно, у меня семья, дети, там, мне надо всех кормить, там, еще что-то», ну, то есть все нормально с этим. Но тогда, ну, «Господи, помоги мне пройти как-то мягко», и опять же находятся какие-то решения, какие-то возможности, какие-то идеи, и все проходит просто мягче. Даже если нам по карме тяжело, если мы с Богом проходим, то это просто смягчается. Вот полностью избавиться в этом материальном мире от всех страданий и трудностей мы не можем. Но для этого и создан этот мир, чтобы мы вернулись к Богу. А, ну, то есть наслаждаться здесь постоянно просто не получится, как бы мы этого не хотели. Вот. Но можно хотя бы смягчить. Вот, помогает. Духовная практика, психология, все помогает. Ну, Господь особенно. Вот.
Вы знаете, так интересно сейчас в ответ на вопрос той слушательницы мне тоже прислали другая слушательница образцы каких-то официальных правильных отказов от вакцины. То есть сам механизм работает. Если ты посылаешь во Вселенную или Богу запрос, то ответы приходят тут же ежесекундно от вас, Юлия, и от других слушателей. Это очень интересно.
Да. Вот, абсолютно. То есть Господь, Он сразу проявляется. То есть когда мы в правильном вот этом настроении, «Господи, помоги, я Тебе доверяю, я сама точно не справлюсь, да, или сам, ну, как я могу изменить этот мир, да?» Но приходят возможности, какие-то идеи приходят, это факт.
Спасибо. И вот следующий вопрос. Здравствуйте. Хочу высказать благодарность гостю эфира за вдохновение и вопрос. Мне никогда не хотелось идти к психологу или вести к нему детей своих. Может ли психолог навредить? Или это мои домыслы?
Очень классный вопрос тоже. Психолог может навредить. Есть разные психологи, есть разные ситуации. Это большая целая наука. Каким образом происходит динамика между клиентом и терапевтом. И бывает, что терапевт, например, сам недостаточно проработан, или он еще новичок в профессии, у него недостаточно практики, и он может просто совершить какие-то поспешные действия с клиентом, да, то есть надавить где-то, попытаться, чтобы клиент прошел то, что он еще не готов пройти сейчас, да, и это бывает такая ретравматизация, что человек идет во что он еще не готов, то есть манго не созрело, его уже срывают, да, вот, ну, непрофессиональный психолог, он может вот такую ошибку совершить. Это поправимо, там ничего страшного, но бывают и разные ситуации. Вот, бывает динамика терапевт-клиент, когда терапевт реагирует на клиента как-то жестко, начинает агрессировать на него даже, потому что его травмы терапевта задеты, он не в профпозиции находится. Но это мы говорим о непрофессиональных психологах, да. Сейчас просто очень много людей обучаются, быстро очень выходят на рынок, так скажем, психологический, начинают оказывать эти услуги, но бывает, что есть такие тонкости. Но в целом, если психолог, в принципе, проверенный, и вы можете посмотреть отзывы, вы по рекомендации пошли, то все абсолютно безопасно, все будет очень экологично, очень бережно. Сейчас есть быстрые методы, которыми очень сложно навредить, то есть они очень щадящие сами по себе, вот те методы, которыми я пользуюсь, вот ТВУ, которые мы с Сергеем Артемьевым разрабатывали, и другие методы. Они очень щадящие, там сложно навредить. Можно, конечно, при совсем каком-то таком состоянии терапевта. То есть нужно понять, что за человек. Потому что личностный фактор очень сильно работает. Работает часто даже не терапия, не инструмент, а сам терапевт своей личностью. Это вот факт. То есть человек, который имеет в себе какую-то боль, он может эту боль перенести на клиента. Ну, то есть она просто может умножиться, как бы. Ну, такие истории.
Действительно, это очень важно, выбирать и личность, в том числе, которая тебе откликается, отзывается. И вот такой вопрос пришел вам, Юлия, он точно по адресу. Здравствуйте, я православный человек, и недавно Господь сподобил открыть мне ведические знания. Можно ли пройти какое-то обучение, чтобы заниматься консультативной психотипологией без наличия диплома психолога? Если да, то где можно пройти подобное обучение с получением сертификата? Меня очень сильно воодушевила эта концепция знания, и я учился на психфаке, но по воле обстоятельств закончить его не смог, а сейчас уже прошло много времени, и восстанавливаться поздно. Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос. Да, можно обучиться, получить диплом о профпереподготовке, если есть хотя бы среднее образование, можно такие дипломы получить. Ну, сертификаты получают, наверное, на всех обучениях практически, но они ничего не имеют веса именно вот с юридической, что ли, точки зрения. А вот если у вас есть хотя бы среднее образование, среднее техническое образование, да, то есть не высшее, вот на базе такого образования можно получить диплом. Диплом о профпереподготовке. Вот это делают на тета-хиллинге, я знаю, обучение одна женщина проводит, я не помню, к сожалению, ее фамилию, она выдает дипломы, потом Сергей Артемьев выдает на ТВУ дипломы, ну и мы вот сейчас тоже делаем обучение с слугой моего духовного учителя. И вот ведические знания переплетаем с классической психологией, и есть разработанный уже метод, которым я очень давно пользуюсь, и он очень мощный, мы его собираемся защищать в научных кругах тоже, и вот можно, собственно, будет обучиться, но у нас это попозже, просто если прям горит-горит, то можно вот обратиться к каким-то другим, но там нет ведических знаний, сразу говорю, там есть просто чистая психология, там нет переплетения с духовным.
Но варианты есть, я думаю, появятся тоже скоро, потому что ведическое знание, слава богу, оно начинает распространяться в нашем мире, и это очень хорошая новость. И вот такой вопрос очень интересный пришел. Понимаю, что действие происходит по карме, и родители тоже наши пришли к нам по карме, но ведь это тоже их выбор вести себя так или иначе. То есть снимать полностью ответственность с окружающих людей мне тоже кажется не очень правильным, ведь если не говорить людям об их ответственности в отношениях, то они так и будут думать, что они ведут себя нормально. Это с тобой что-то не так.
Очень классно. Спасибо большое за этот комментарий. Я специально не включала вот этот большой блок, да, потому что он бы увел еще в отдельную ветку. Я сказала только вот что-то, ну, как ствол, да, обозначила. Вот, но это отдельная веточка про родителей и про их ответственность. Да, конечно, наши окружающие тоже несут свою ответственность. Мы ее с них не снимаем, но не берем на себя. То есть это их выбор, как жить и как себя вести. Нам это пришло, да, по карме. Поэтому мы им благодарны. Спасибо большое, родители, что подсветили мне мои какие-то, ну, косяки, грубо скажем, да, какие-то вещи, которые мне нужно проработать. Спасибо большое. То есть здесь имеет смысл, наоборот, выражать большую благодарность, то есть прийти к этой благодарности и понять, что это действительно не какое-то зло, а это милость, чтобы мы увидели свои ошибки. Это вот первое. А второе, если, ну, действительно окружающие нас люди что-то творят такое, ну, в Бхагавадгите, да, Арджуна, он должен был сражаться со своими родственниками, потому что они творили страшные вещи. И нам не надо, конечно, сражаться, устраивать прям войну какую-то, но иногда, когда мы чувствуем, что уже, ну, все переходит какие-то границы, да, мы можем, естественно, себя отстаивать. Мы можем что-то выражать, и это важно делать, но нам нужно стоит это делать просто из позиции, ну, я сообщениями, да. Мне больно, когда ты так делаешь, мне тяжело, мне действительно, я чувствую, что моя жизнь портится, ну, что-то у меня внутри происходит не то, когда ты так делаешь. То есть мы говорим просто я сообщениями и просим человека, чтобы он вел себя иначе, или предлагаем ему какие-то варианты. Слушай, давай, может быть, мы как-то по-другому договоримся, что мы будем действовать вот так с тобой. Или, пожалуйста, больше не кричи на меня. Мне это тяжело, меня реально это ранит, мне это больно. Я живой человек, да? Ну, то есть мы можем просить, можем говорить о своих чувствах. Это очень важно делать. То есть не нужно молчать в тряпочку и все глотать, да? Это, ну, не наш уровень. Нам нужно все-таки себя отстаивать. Но понимать, что у человека все равно остается свобода выбора. Он может нас не услышать. Вот как мы уже говорили, да, о тех людях, которые, ну, например, выбирают все равно скатываться на дно и прям вот там и умирать. То есть люди, которые они будут слышать нас, но слушать нас, но не слышать. И они будут делать все равно то, что у них происходит. Они не могут себя изменить по каким-то причинам. Не хотят, или у них нет сил, или еще что-то. Они делают все равно. Тогда нужно отстраняться просто. Ну, говорить, слушай, ну если ты не можешь по-другому, я разрушаюсь рядом с тобой, да, я отстранюсь. Я буду, ну, как-то там сдалека, может быть, с тобой контактировать иногда, но близко я не могу подходить, потому что я разрушаюсь, я качусь вниз от этого. Это нормально. Вот.
Это довольно зрелая позиция, о которой вы сейчас говорите, и к ней не очень просто прийти. И вот, мне кажется, в продолжении этой темы вот такой вопрос есть. Иногда встречалась с таким мнением и поведением, что я вечная душа, поэтому мне все равно, что происходит со мной и с миром сейчас. И я от себя добавлю, что часто такие люди, они еще думают, что на все воля Бога, и как он захочет, то так и будет. И вот такой вопрос, это ложное отречение или нет?
Ну да, конечно, это ложное отречение, потому что у нас есть свобода выбора. Мы об этом сегодня много говорили, да? И если у нас такая позиция, что вообще полностью всем Бог управляет, да, как бы да и нет. Он этим всем абсолютно управляет, все по его милости и так далее. Это правда. Без него, как говорится в Священных Писаниях, и травинка не шелохнется. Это факт. Но при этом вот эта вот парадоксальная вещь, потому что вот все, что связано с духовностью, там много парадоксов. При том, что Господь, он всем этим управляет, у нас все равно есть свобода выбора. И он ее у нас не отнимает. И поэтому нам важно все равно понимать, что мы делаем, зачем мы делаем, куда мы движемся. Мы можем влиять на других людей. То есть это некая такая вот, ну правда, как некая такая игра, в которой мы должны понять, куда мы идем вообще, какая у нас цель жизни, и двигаться туда. Потому что если мы просто, как, простите, ну, что-то в проруби болтаемся, плывем по течению, то это не про духовный путь. Это просто вот как раз то самое, когда человек чувствует, что он долгое время с чем-то не справлялся, и он уже опустил руки, он сдался, и он думает, ну все, как бы, мне здесь ничего не надо, тут вот как бы Бог всем управляет, или кто-то еще управляет, правительство, я тут вообще просто человек маленький, это такое вот, ну, ложное, это такая имитация смирения. То, что истинное смирение, это когда я осознаю себя душой, да, осознаю, что Господь всем управляет, но при этом я как душа делаю свои выборы, я что-то делаю в этом мире, я служу, ну, то есть я что-то делаю. Служение — это действие, я не бездействую. И делаю это в соответствии со своим каким-то сознанием, уровнем сознания. Его можно повышать.
Да, это уже очень важный момент, который вы поднимаете, и снова в продолжении этой темы вот такой очень важный вопрос. Сейчас такой мир, что на добрых и неконфликтных людях воду водит, и иногда, чтобы что-то изменить в годами разрушенной системе, единственный шанс – либо выйти на конфликт и добиться правды, ну или плюнуть на все и строить правильно лично свою жизнь, но это тоже как будто не очень ответственное и даже эгоистичное решение. То есть как выглядит такое социально адекватное и при этом благостное поведение в этом мире?
Спасибо большое тоже за вопрос. Так, он состоит из двух частей. Я так стала медитировать на вторую, как вот это, что создать свою какую-то, да, систему, либо конфликты, либо своя система. Да, это правда, нам иногда приходится конфликтовать с окружающими, чтобы отстоять какие-то свои права, свою свободу, да, потому что, ну, мы действительно свободны внутри. И если мы идем по правильному пути, имеется в виду, мы идем к Богу, мы становимся все лучше и лучше, но есть кто-то, кто нас стягивает обратно, нам придется здесь создать некий конфликт, либо разрешить его, договориться о чем-то, либо выйти из этой системы и найти единомышленников, не обязательно создавать свою систему, не каждому это под силам, не каждому это по интересам. Можно как приобщиться к какой-то уже системе существующей среди людей, которые нам близки по духу. Либо создать свою такую систему, да, или подсистему в большой системе. Это, опять же, совершенно нормально, и это не эгоистично. Просто каждый находит свое прибежище, ну, в материальном мире, да, и вопрос, какое оно, тянет ли наше окружение нас назад, вниз куда-то, мы увязаем опять в этом болоте, начинаем страдать, или же мы идем вперед. И иногда приходится от кого-то, от чего-то отказываться или создавать какие-то конфликты, о чем-то договариваться, это непросто. То есть, опять же, вот это про ложное смирение. Ложное смирение, почему-то часто люди думают, ну, это я говорю не со своей позиции, да, я слушаю своих духовных учителей, наставников, и это не просто вот мое какое-то мнение какой-то девочки-психолога, да, 38 лет, а это, ну, мнение духовных учителей, я очень долго как раз эту тему тоже разбирала. Это ложное смирение, что мы должны все сносить, все терпеть, и находиться там, где нас тянут на дно. Нет, это не так совершенно. То есть на каком-то уровне, ну, пока мы не святые люди, которым уже не важно вообще, где находиться, что они просто занимаются духовной практикой, они абсолютно счастливы и любят всех, но мы не там. То есть на каком-то этапе, вот Арджуна в Бхагавад-гите, он вот там, где мы, да, специально для нас написана эта книга, очень рекомендую ее почитать, особенно под руководством старших. Говорится о том, что нужно создать конфликт, нужно что-то сделать. Иногда нужно выйти из этой системы, создать свою или приобщиться к другой близкой по духу. Это нормально, это не эгоистично. Это просто здравый смысл в этом материальном мире. Пока мы не на уровне святости. Мы пока не там, это нормально. Но можем стремиться.
Да, это очень важно осознавать какое-то свое положение, адекватно оценивать то, что происходит вокруг. Это, мне кажется, есть признак разума и признак благости. И вот последний вопрос, который успеем на сегодня задать, но, мне кажется, это самый важный вопрос, и самый важный будет итог этого эфира. Что может помочь вспомнить, что мы вечная душа, когда пришли трудности?
Спасибо большое за этот вопрос. Но здесь еще добавлю такой момент, что нам поможет вспомнить о том, что я душа, когда очень счастливая жизнь. То есть есть два полюса. Очень тяжело вспоминать о Боге, когда очень счастливая материальная жизнь, когда все в достатке, все хорошо, и когда очень плохо, когда все разрушается. Вот это два полюса, в которых действительно мы можем забыть. Нас вот эта майя, да, как некая такая иллюзия материального мира, она нас прям порабощает, поглощает. И мы в ней теряем память о том, кто мы есть. Начинаем либо наслаждаться, либо страдать в этом материальном мире. Ну, это, по сути, одно и то же. То есть просто палка о двух концах. Одно сменяет другое, наслаждение, страдание. Вот. Как вспомнить? Ну, у нас в традиции, и думаю, что во всех традициях это одинаково, это держаться тех, кто идет впереди по духовному пути. Они напомнят, это 100%. То есть нужно иметь какое-то общество, в котором вы общаетесь о Боге. То есть, если это православие, то вы приходите к какому-то батюшке, да, в церковь, вы можете сказать ему на исповеди: «Я забыла, что я душа». Если это вайшнавская традиция или какая-то другая, даже буддизм, неважно что, вы приходите к своему наставнику, духовному учителю или к друзьям, по крайней мере, если у вас пока нет духовного учителя, наставника, и говорите: «Слушай, я чувствую, что я что-то куда-то качусь, я забываю, я...» Ну, то есть просто бежать к своим, да, они помогут. Недавно тоже видела видео, как лошадь увязла в болоте как раз, и ее вытаскивали другие лошади. И вот я прям увидела вот это, у меня прям до слез. Действительно, без окружения, правильного окружения, нам очень сложно порой вспомнить. Вот. Ну и просто внутренняя какая-то решимость, это однажды просто выбрать вот так вот: «Господь, я к тебе, да, вот я к тебе, я душа, я хочу понимать, что я душа, я к тебе». И он сам даже будет посылать вот, вот эту память об этом, и людей, которые напомнят и так далее. Просто: «Господь, пожалуйста, позволь мне не забыть о тебе никогда». Ну, это просто, опять же, молитва, и попросить, может, близких, с кем вы общаетесь, вот в духовном плане, сказать. Я недавно, кстати, тоже это своему знакомому сказала. Он мне говорит: «Ну, ты сейчас идешь к Богу, а потом вот решишь, что Бога нет, вот у многих такое бывает». Я говорю: «Если со мной такое произойдет, пожалуйста, вытащи меня из этой ерунды». Вот, если вы можете просить прям реально вот о таких вещах своих близких, с кем вы по духовному пути идете, как друзья, наставников, что если вдруг я куда-то там покачусь, пожалуйста, вытащи меня. Ну, по крайней мере, забей тревогу как-то, не оставь. Вот, и это будет большой помощью.
Это вроде бы такая простая истина, что вместе мы силы, ее осознавали люди во все времена, в любых ситуациях, вне зависимости от того, что происходило. И это, безусловно, духовный закон, который работает очень сильно, если люди объединяются вокруг Бога, вокруг духовных истин. Поэтому спасибо большое, что вы сегодня нас тоже объединили вокруг этих знаний, то, что поделились важностью, вдохновением идти по духовному пути и найти эту внутреннюю опору в самом себе, в своих вечных отношениях с Господом. И благодарю вас, Юлия, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Да, у нас же будет еще одна встреча. Я тоже вам очень благодарна. Прям вот очень сейчас тепло на сердце, на душе. Благодарю всех слушателей, всех обнимаю. И до скорых встреч, надеюсь. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши вопросы.
Спасибо, мы тоже очень рады знакомству с вами. Вот единственный вопрос, пишут люди: где найти ваши контакты, как можно с вами связаться?
Угу. Так, со мной можно связаться в Инстаграме, Юлия Алабина там ввести, наверное. Я могу говорить здесь номер телефона или так не стоит делать?
Я думаю, вы можете, например, мне выслать его в Скайпе, я тогда адрес на его отправлю всем желающим, чтобы это было более безопасно.
Да, хорошо, благодарю. Это Инстаграм, да.
Спасибо вам большое, да, очень рада знакомству с вами на самом деле, и тогда до встречи через неделю.
Взаимно, до встречи.